Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем нашу встречу, наше интервью с Натальей Войтовной Гараниной, заслуженной артисткой России, актрисой театра «Кукол», преподавателем Екатеринбургского театрального института и преподавателем актерского мастерства театральной школы для слепых людей, которая носит название «Инклюзион». Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Вот мы с вами определяли нашу тему сегодняшней передачи, и вот к какому мы пришли выводу. Я думаю, что она может быть, конечно, эта тема открыта для всех людей, в том числе православных людей, очень близка. Связана она главным образом еще и с темой милосердия, прежде всего. Это, конечно, тема служения. Вот сегодня мы знаем о том, что вот наша страна, она тоже переживает определенные очень большие сложности. Сейчас не хочется перечислять, потому что есть совершенно другие передачи, о которых мы говорим очень подробно об этих вещах. Но главное, что хочется, наверное, пожелать нашим слушателям, это чтобы они имели критическое мышление, чтобы они были очень бдительны. И вот сегодня речь идет о том, что нужно каким-то образом вставать вообще на защиту нашего Отечества, на защиту собственных детей, родителей наших, то есть нашего общества, просто России. То есть стоит вопрос таким образом, какими средствами сегодня мы можем бороться и нужно ли бороться? Что это вообще за понятие?
Бороться за...
Да, вот бороться.
За что?
Вот за что? За то, чтобы...
За
то, чтобы...
За нашу молодежь, за наших детей.
В том числе, за наших детей.
В итоге, если мы будем бороться за наших детей, за их нравственное и духовное развитие, то мы будем бороться за нашу страну таким образом, потому что мы... Ну вот я скажу про себя. Я по профессии актриса. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь нравственным и духовным воспитанием маленьких детей, потому что на мои спектакли приходят маленькие дети. И я считаю, что моя миссия – это честно и добросовестно вот именно служить вот этой миссии, служить этому
делу.
Делу, правильно, этому делу. Далее я еще педагог. Значит, здесь у меня тоже та же самая миссия. Я должна тоже направлять и воспитывать своих студентов в каком-то правильном нравственном и духовном ключе. Что меня беспокоит? Менее как бы маленькие дети, хотя здесь тоже есть проблемы, и проблемы не в детях, проблемы в родителях, которые
всегда
их
приводят. Всегда
проблемы
в родителях, абсолютно точно.
Дети будут как бы делать то, что в них закладывают родители. И когда во время спектакля я там слышу какие-то реплики со стороны родителей, бывает очень обидно и очень горько, потому что, ну вот, например, сейчас у нас была новогодняя кампания. Мы играли спектакль для очень маленьких детей. У нас считалось от ноля. Мы приводили от года, естественно, на очень сложном материале, как ни странно. Вот попал вот такой попал спектакль. Назывался он «Письмо Дедушке Морозу». Вроде так все мило, да? Но дело в том, что там по содержанию девочка заболела и не может пойти на праздник, пишет Дедушке Морозу письмо, выбрасывает его в окошко, Снеговик это письмо подбирает и несет его Дедушке Морозу. И в конце концов оказывается на краю оврага высокого. Дедушка там где-то внизу, он кричит, докричаться не может, и у него единственный выход – прыгнуть, чтобы донести до дедушки. И он разбивается. Вот такая вот сказочка. И, конечно,
такая
очень...
жертвенность.
Да, и дети сидят, и потом такой момент, значит, он прыгнул, дедушка вышел, увидел только это письмо, Снеговика уже нет, и дети все спрашивают, а где Снеговик? Мама, он разбился, где снеговик? И потом я вижу, когда я выношу этого потом опять снеговика, который дедушка обратно слепил.
Вот плакать хочется, да?
Да, родители некоторые... Я понимаю, что вот это правильные родители,
да, которые понимают, что
плачут
решение,
и как-то или успокаивают свои. Иногда бывает, что дети до слез. Я, конечно, понимаю, что, может быть, в праздник, может быть, мы с таким спектаклем новогодний, но заканчивают это все равно хэппи-эндом, как бы все равно дедушка возродил этого снеговика. Но я вижу, что, например, мальчик лет 6 украдкой слезу так мужественно. Есть дети, которые потом долго вспоминают, как рассказывают родители. И вот некоторые родители сидят в это время в телефоне. Ну и что?
Что вы хотите получить?
Что вы потом хотите получить?
Такой
вы во время такого
важнейшего
момента сидите в сотовом телефоне. Он на вас поворачивается, ищет у вас поддержки.
Слезы утирая.
В этой ситуации или с вопросом, или с недоумением, или за поддержкой. Мама сидит или папа в сотовом телефоне. Что мы будем иметь? Мы ничего с этого хорошего иметь не будем. Я, конечно, понимаю, что мы идем вперед. Компьютеры, сотовые телефоны, роботы. Не знаю еще, что дальше будет. Да, техника идет вперед, и процесс этот необратим. Он должен быть, тут никуда не денешься. Но духовно-то надо соответствовать, так же расти, как растет наша техника. А мы пока отстаем, мы не можем.
Как сказал, как батюшка тут, помню, у нас был несколько лет назад, отец Николай Малета, Митрофорный протоиерей поздравлял нас, я не помню, с каким уже годом, давно его у нас не было в гостях. И он вот говорил о том, что обращался к нашим радиослушателям и говорил, что от вот этого прогресса человеческая душа стала еще более одинокой.
Да.
Вот как ни странно,
а
да?
Это, ну, это
закономерность.
Как бы закономерно, да.
Да. Что вот эти вот все виртуальные сети, возможность не жить в настоящем мире.
Это уводит от реальности. И человек не может в этом мире решить свою проблему, и он уходит в этот виртуальный мир, потому что там нет этих проблем.
А проблему надо решать.
А проблему? Её ты же живёшь-то здесь,
да.
Здесь, на Земле, реально живёшь.
Ну вот, Наташа, Наталья Войтовна, вот вы уже много лет работаете в театре кукол, да, в детском театре, вы видите вот этот зал. Я, кстати, была, наверное, полгода назад у вас в театре, и всегда очень интересно, как учителя приводят детей, как дети себя ведут, что они вообще чувствуют. Вот именно, знаете, самое интересное — это как дети ведут себя перед началом спектакля, как они настраиваются на спектакль, и актеры настраивают,
да.
Когда еще занавес закрыт. И вот эта вот атмосфера, она какая-то вот у вас в театре тоже работает один мой знакомый человек. Она говорит, дети совершенно дикие. Вот раньше таких детей не было.
Не знаю, мне вот сколько я работаю в театре, мне не кажется, что дети там сильно как-то изменились. Меняются родители. Потому что, когда приходит с ребенком бабушка, вот она не позволяет. Бывают всякое, по-разному, конечно, бывает. Но бабушка, она в основном с ребенком смотрит вместе спектакль.
Да.
Вот у меня просто спектакли такие, я ведь, как они сейчас модно называются, интерактивные. Да, я работаю в мамином зале в основном. И у меня моноспектакли, где я один на один с этим зрителем. И у меня спектакли, вот разноцветные сказки, где я их сама даже рассаживаю. Я с самого начала здесь. Я не выхожу потом из кулис. Они заходят, и я уже здесь. И я с ними с самого начала в контакте. И с родителями в том числе. И когда смотрят с бабушкой спектакль, она в процессе.
Бабушка, которая в традициях.
Да, которая в традициях.
Да, будем так говорить.
Да.
И уже родители, которые
не имеют. А вот молодые мамы и папы, к сожалению, не смотрят с ребенком. Ну, я не скажу про всех. Разные, все разные, все разные. Но есть, и это огорчает, это беспокоит.
Как вы говорите, это горько.
Беспокоит, это горько, потому что, да, надо. У меня для бэбиков, ну, как бы сейчас бэби-театр такое название, для них спектакли. И это самое раннее, и надо быть с ним. Потому что все равно это развитие возраст, духовное. Правда? Вот оно здесь начинается. Потом меня вот тоже беспокоит, вот ты сейчас задела эту тему. В учебном театре, в нашем театре класс привела. Не все, опять не все, опять оговорюсь. Есть воспитатели, учителя, которые сами идут в зал, потом много беседуют с детьми, проводят до спектакля с ними какие-то разговоры, сочинения, рисунки, все есть. Но есть учителя, приходят группой, завели детей в зал, сами они идут в буфет или сидят в фойе. Даже ко мне вот на маленький спектакль приводят, заводят детей. Ну, это вот группой мы работали сейчас Новый год в учебном театре. Они заводят детей, сами ушли. Вы что? Мы вам сдали, актеры, воспитывайте.
Услугу.
Это называется, вот правильно, предоставление услуги. Вы вообще соображаете? Вы учителя. Вы в театрах привели зачем? Галочку поставить, что вы воспитательную работу провели? Или вы на самом деле их воспитывать хотите? Вот это меня очень беспокоит. Вот такой процесс, такое явление меня очень беспокоит. Это неправильно.
А что было 20 лет назад в театре? Как изменились сегодняшние родители? Какие были те родители? Я помню это время. Я прекрасно помню, что было 20 лет назад в театре. В вашем театре, потому что я тоже живу,
наверное,
в этом городе.
Наверное, все-таки атмосфера была... понимаешь, Женя, вот это коммерциализация...
Всего.
Всего. И в том числе воспитание. Это ужасно. Я понимаю, такое время. Деньги, деньги, деньги в глазах мелькают, только доллары или евро, что сейчас, не знаю, более предпочтительно. И не мелькает там какая-то душа. Не знаю, так бы я сказала. Это очень плохо, очень плохо. Да, какие способы честно служить и делать свое дело, это первое. Второе, я бы поставила на второе место, это благотворительные дела. Потому что если ты сочувствующий человек, если ты помогающий, по мере возможности кому-то человек. Если у тебя есть такая возможность кому-то помочь, надо это делать. Потому что это, во-первых, тебя, твою духовную и твою душу поднимает, воспитывает, взращивает. Вот я считаю два таких, может быть, самых важных момента. Вот чем мы можем бороться, как мы можем бороться.
Вот когда смотришь, обращаешь внимание на сегодняшних современных родителей, которым, ну, где-то по 30 лет, да, ну, пусть это где-то 27 лет, 26, 25, ну, у них дети, которым годика по 3, по 5, которые к вам приходят на спектакли. Вот мы сейчас вот о них когда главным образом говорим, потому что дети — это следствие воспитания своих родителей. Вообще, вот как вы думаете, Наташа, вот что думают такие родители о будущем? Они вообще как-то вот отражают ситуацию? Что будет с их детьми? Что вообще будет с ними дальше?
Ну, я думаю, все равно думают, потому что, ну как, это уж совсем глупо не думать о будущем своего ребенка. Ну-ка, по-разному, наверное, в каком ключе. Сейчас ведь, на мой взгляд, думают о престижной школе, о престижной дальше профессии. К сожалению, все дело идет к тому, что обучение высшим учебном заведении платное. Не все себе это смогут, наверное, позволить. Поэтому уровень культуры, как мне кажется, у нас будет снижаться. потому что направленность такая. Если образование, особенно в таких институтах, которые гуманитарные, скажем так, сейчас все почти уже становится платно. Вот у нас в этом году уже только 16 бюджетных мест на 3 отделения.
Театрального института.
Театрального института. Я думаю, дальше будет еще сложнее, потому что все идет к тому, что образование будет платное. Мне так видится, судя по тому, что происходит. И, конечно, каждый родитель думает о судьбе своего ребенка, куда его дальше, как, а может быть, у него просто нет денег, чтобы дать воспитание, и поэтому он пойдет в ПТУ, ну, сейчас колледж специального образования, и больше думает о материальной стороне дела, чем о духовной стороне дела. Вот как, мне кажется, дело сейчас обстоит.
Так ведь раньше не было?
Нет. Ну и ситуация у нас была другая. Раньше ты мог себе позволить пойти по своим потребностям своего развития в любой институт. Сейчас этого уже нет. Ты, наверное, себе...
А может быть, вообще на это плюнуть? Вот просто...
Как это плюнуть?
Ну, вот так.
В каком
вот,
смысле?
Ну, как? Вот, как говорится, как Бог даст, везде пригодишься. Как мы же вспоминаем, как вот нам, как Господь говорит, поставь на первое место Господа Бога, ищи прежде всего Царствие Небесного, а все остальное к тебе приложится. Ведь мы посмотрите, сколько мы видим людей, которые занимаются служением. Вот вы сидите, человек, который непосредственно этим занимаетесь. Вы же не получаете там какие-то бешеные деньги. Конечно, у вас есть и положение в обществе, и звание, и там, но ведь вы же счастливы не от этого.
Нет.
Вот. Так вот это важно понять, наверное, родителю и детям объяснять это, что ведь не главное, что ты там... Большинство, конечно, настроены на это.
Не главное престижная профессия, да. Главная профессия.
Денежная.
Да, денежная и престижная в том числе. А сейчас у нас это адекватно, престиж и деньги. Но главное, чтобы ты делал ту работу, которая тебе была бы близка, в которой бы ты реализовался, в которой бы приносила тебе радость. Я вот с ужасом думаю, есть люди, которые идут на работу, вот как на каторгу, что называется. Да, боже мой, так вообще, я не представляю, как так можно
работать. Я не представляю.
Я не представляю. Для меня это радость от служение этому делу для меня самое главное, потому что если бы я как на каторгу ходила на работу, да не дай бог. Но в то же время, Жень, вот ты говоришь положиться, и я не знаю, может быть, я все-таки на православном радио, но есть еще эти пословицы: на Бога надейся, но сам не плашай. То есть ты сам-то тоже должен, ну ты,
мы
да,
тоже
ты надейся, ты надейся. На Бога молись, проси, но ты сам-то двигайся. Тебе ж так на тарелочке с голубой каемочкой ничего не принесут. Ты сам должен стремиться, сам.
Здесь даже, Наташа, речь идет вот о чем, что если, например, родители уже изначально в ребенка вкладывают вот такое понятие, что вот...
Потребительское.
Нет, вот то, что ты вот заканчиваешь школу, тебе надо обязательно поступать там куда-то, вот чтобы ты там пошел дальше, чтобы ты был все-таки человеком таким востребованным. Но если этого не произошло, вот у меня есть одна тоже моя знакомая, она меня поразила в определенный момент, когда у нее дочка заканчивала старшие классы школы, она сказала, да пусть хоть как она сдаст ЕГЭ. Мне самое главное, чтобы у нее, говорит, психика была здоровая. Вы понимаете?
Это я всегда говорю своим студентам. Может быть, я неправильный педагог. Может быть. Но я им тоже говорю, зачем вы ставите целью отличный балл? Целью! Я не говорю про то, что это плохо и надо не получать пятерки. Но цель должна быть другая. Не ради, вот знаешь, вот только 5 и больше ничего. И не видят больше вот какие-то шоры. Мы же ради другого учимся, не ради оценки.
Это тоже воспитание.
Это воспитание.
Это не наше.
Воспитание, вот это
не
психика, понимаешь?
Воспитание.
У них психика...
Только в этом направлении.
Я не имею права на ошибку. Я не имею права на ошибку. Я только должен 5 получить. И ломается. Ужас, когда он получает 3. Ужас.
Чтобы
он 5 не
было.
Получил.
Да.
И начинается депрессия, ломка. И в конце концов это приводит к чему? Выпить наркотики, т.д. т.п. Это неправильно. А оно заложено. Вот только лучше всех, только выше всех и только 5. Тоже не знаю. Вот это тоже проблема. Это проблема, которую... Это проблема воспитания тоже. Не знаю. Много есть вопросов. И тоже вот я очень сомневающийся человек в своих как бы и поступках, и взглядах, и правильно ли я делаю, неправильно, целях менее. Как-то вот иногда думаешь, а так ли я ему сказала, так ли я их направила?
Ну вот мы с вами вот все-таки, ну скажу, да, люди по-своему, люди советского времени,
да.
мы понимаем смысл вообще наших традиций. И хотя в то время уже не говорили о Святой Руси, но люди этим жили подсознательно, они жили. Сегодня наши мозги хорошо прочищены, но мы сопротивляемся. Вот мы, люди своего поколения, мы всячески, как можем, этому сопротивляемся, потому что понимаем, что дальше погибель. Понимаем это. А огромное количество нашего, ну, то есть большая часть нашего народа, ну, хочется, конечно, в это не верить, но как-то вот чувствуется, знаете, как говорят, масса, она этого не хочет понимать. Вот не хочет.
Знаешь, Женя, я почему-то верю, что у нас такая страна, она... Ментальность у нас такая.
Одна такая.
Что если... Да, вот мы свою молодежь ругаем, да, мы это поколение детей думаем, что оно... зомбированная, да, я вижу тоже эти телефоны, компьютеры, это ДТП, игры, но почему-то я верю в то, что если
вот
перед...
Почему?
Не знаю, может быть,
почему?
Тоже с мозгами непорядок, но я верю
Нет,
в то, что если, не дай бог, вот даже вот не дай бог, случится какая-то беда, вот это поколение зомби, оно все равно встанет на защиту. Оно заложено там глубоко, очень глубоко, наверное, очень глубоко в нашей генетической памяти, генетическом, какой-то генетический код есть такой. У нас такая страна. Мы перед какой-то вот бедой общей, мы поднимемся на защиту. Я в это верю, я глубоко в это верю.
Вот мы сегодня вспоминали это произведение, которое я специально читала, в общем, потому что имела общение год назад с вашим театром «Инклюзион», театром для слепых. Я не знакома была с произведением «Слепой музыкант», но очень глубокое, конечно, произведение. Книжечку я всю там подчеркнула. Я там поставила такие вопросы, потому что то, что происходило вот с этим молодым человеком, вот мы сегодня затронули тему успешности нашего молодого поколения. Вообще наша передача сегодняшняя, мы ее как бы определили таким образом, чтобы люди не запутались, которые нас слушают. Мы поставили себе такую задачу, как мы можем бороться,
сопротивляться
тому, что с нами сегодня делают, что происходит с Россией, потому что мы понимаем, что с нами что-то делают. Мы это понимаем, осознаем. Так вот, вот этот вот Пётр, который родился все-таки в достаточно обеспеченной семье, и он очень внутренне сопротивлялся тому, что он не видит. То есть его как бы главная проблема внутренняя заключалась в том, что он страстно стремится видеть и не может. И от этого он становился злым. Он мучил всех. хотя все семейство было сосредоточено только на нем. И девушка, с которой он познакомился, его полюбила еще когда они были совсем детьми. И вот посмотрите, что происходит, если приложить это на сегодняшнее молодое поколение. То есть вот я вам задавала вопрос, вы счастливы от того, что вы делаете?
Да.
Вот, вы счастливы.
Я,
то
да,
есть
я счастлива для этого,
не нужно этого настраивать наших детей, наших подростков на то, чтобы они обязательно получали какую-то сверх какую-то профессию, чтобы они были невероятно успешны в том понимании, которое сегодня нам навязывают, это понимание успешности. А вот этот вот не случайно он родился в богатой семье, потому что у него был очень мудрый дядя Максим, который ему говорил: «Послушай, ты не прав, ты не прав». Когда этот Петр ему говорил: «Вот лучше мне родиться бедным, и по крайней мере я ходил бы там по дорогам, где-то я там был кобзарем, я был бы кому-то нужен». А получилось-то очень интересно, что когда они пошли к чудотворному образу Пресвятой Богородицы, вот паломничество было вообще величайшее совершено, где-то невдалеке, там, в нескольких верстах от их дома была, так, был такой монастырь. Ну, тот, кто это произведение читал, помнит. Угу. И они пошли вот с этим Максимом, его дяди, который был на костылях, который занимался его воспитанием. То есть несколько человек из их семейства пошли в надежде, что что-то все равно должно произойти, потому что люди верили. И когда он, вот этот Петр, слепой молодой человек, увидел вот этих дрожащих, бедных, слепых, которые сидят и просят вот эти вот несчастные копейки. И вот это очень важный момент, что происходит в его сознании. Он не захотел быть на их месте. Он понимал, что крестный ход идет с самого утра, а они сидят голодные, холодные, бедные, несчастные, дрожащие, и в этом голосе «подайте там ради Христа копеечку». Это были такие изумительные, чувствовали страдания, что у него как какой-то катарсис произошел в его внутри, уже даже по пути к этому чудотворному образу иконы Божьей Матери. И дальше, что хочется сказать, наверное, самое главное, произошло переосмысление, и человек после этого потерял вот эту вот злость к людям и стал абсолютно счастливым человеком, вы понимаете? Он вот прозрел духовно, да, как да, мы говорят, прозрел духовно.
Озарение.
Да. И когда ему вот этот Максим, он тоже был знаком с этими слепыми, потому что они уже здесь в этой местности давно живут, вот этот дядя, он говорит: «Так ты понимаешь, вот ты, говорит, ты имеешь все, и тебе все время чего-то не хватает. У тебя вообще, у тебя есть богатство, ты красивый, тобой занимаются все, тебя любят все. Вот ты имеешь то, что даже вот незрячий человек, вернее, зрячий человек не имеет. Так вот эти вот люди, которые сидят, вот эти нищие, слепые, кобзари, они еще и собирают эти копеечки, отдают своей семье, утешают их, радуют их и абсолютно счастливы. Вот и подумай, где оно, счастье, и как к этому правильно относиться. Но до этого нужно дорасти, Наталья Вольтовна. Правда ведь? До такого катарсиса нужно дорасти все-таки. И да, действительно, ведь через страдания мы очень много получаем. Мы очень много получаем. Ну вот такими вот размышлениями о судьбах наших детей, о судьбах нашей России, нас, родителей. Мы сегодня закончим передачу с Натальей Войтовной Гараниной, преподавателем актерского мастерства театральной школы для слепых людей «Инклюзион», заслуженной артисткой России, актрисой театра «Кукол», преподавателем Екатеринбургского государственного театрального института. Очень хочется надеяться, что до встречи в эфире и вам творческих успехов во всем том, чем вы занимаетесь, Наталья Войтовна. Спасибо вам большое.